Полный финиш. Несерьезные итоги недели.
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Я напоминаю, что это передача «Полный финиш», наша полусерьезная, полуюмористическая передача. Хотелось бы, чтобы вам было смешно, конечно, но это получается не всегда. Но все же мы надеемся, что в любом случае мы дадим вам повод подумать, потому что нас люди сейчас часто почему-то не думают. Ну ладно, приступим. У меня дело в том, что накопилось очень много новостей, связанных с вот цензурой, с нравственностью.
Накипело, я смотрю, у тебя,
Сергей, да? С оскорблением чувств. И, конечно, самая громкая новость прошедшей недели – это то, что в Екатеринбурге арестовали некого видеоблогера, который ловил покемонов в церкви. Его задержали за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Он даже попал в СИЗО, вот сейчас его отпустили через несколько дней. И вот у меня несколько вопросов сразу возникает. То есть я не понимаю... Собственно, за что? Потому что, по идее, покемоны – это ведь как бесы. Если ловишь их, очищаешь церковь от них, мне кажется, это, наоборот, позитивный момент. Вы как считаете? Есть ли тут оскорбление нравственности или нет? Плохо ловить покемонов в церкви или неплохо? Или вы не хотите говорить об этом, мои маленькие друзья?
Ты нас ставишь в тупик, Сергей, такими вопросами двоякими, потому что у нас много людей ловят покемонов не обязательно в церкви. У нас многие любят очень выпить, благо страна располагает к тому, что у нас много вина, и некоторые не знают меры, и им покемоны могут мерещиться без смартфона в любых других местах, допустим, в парках и так далее.
Кроме церкви?
Да, кроме церкви. Не только покемоны, но и различные животные, из которых добывают пушнину, в частности, белочки, хомячки и так далее.
И даже вот полярный зверек такой, наверное, да? Ты имеешь в виду? Известно. Да-да-да, пушистик.
Я не хочу, Сережа, богохульствовать, но смотря в какой церкви ловишь покемона. Дело в том, что так вот, такие наблюдения, во всяком случае, по нашей стране, что у нас церкви, к сожалению, превратились в такие бизнес-центры по, так сказать...
Продаже покемонов.
По зарабатыванию денег, поэтому, ну, я не знаю, можно ли зайти в церковь, на дверях который висит прайс-лист, и ловить не покемона.
Или когда ставят печать, и там написано «оплачено».
Да,
вот такое
оплачено.
Тоже
тут как бы две стороны медали.
Но в любом случае, мне кажется, что, конечно, это некрасиво, там, ловить покемона в церкви, и там, танцевать в церкви. Но мне кажется, это вопрос, естественно, не тюремного заключения, а просто, мне кажется, таких людей надо попросить удалиться из храма, потому что он мешает. И мне не кажется, что церковь должна заниматься какими-то акциями устрашения. Но дело в том, что это проблема не только церкви. Очень много, вот у меня, я говорил, накопилось новостей, связанных вот с так называемой нравственностью. Потому что вот, например...
Так называемой нравственностью, сказал Сергей про нравственность.
Вот, на фресках Сикстинской капеллы, которую, как известно, расписывал сам великий Микеланджело, обнаружили кое-что. Причем обнаружили это бразильские искусствоведы. Дело в том, что они обнаружили тщательно замаскированные изображения, скажем так, женщин очень подробных. То есть исследователи считают, что художник был вынужден зашифровать вот эти картинки, вот этих органов из опасений цензуры. Дело в том, что подобные изображения были строжайше запрещены католической церковью, и интимные детали женского организма были обнаружены фактически на самых известных произведениях. И вот меня это тоже удивило, как, видимо, это тогда художник тоже, получается, держал какую-то фигу в кармане и пытался вот изобразить что-то. То есть быть реалистом.
А может быть, это пытаются что-то изобразить бразильские искусствоведы, может быть, они видят...
Решили напомнить о себе.
На самом деле увидели там, чего на самом деле и нет. Понимаешь, это ж любой человек, наверное, смотрит, когда на небо облачное, всегда может что-то там увидеть, чего не вижу я, допустим.
Это как в фильме «Голые пистолеты», вспоминаю.
Да-да-да, так может быть, так же и бразильские искусствоведы увидели в произведениях Микеланджело то, что, наверное, они им не хватало, наверное,
то, что хотели увидеть.
То, что хотели увидеть, да.
Но искусствоведы обычно люди такие, все погружены в высокие материи и так далее, и наверняка им не хватает секса и так далее. Вот им и мерещится на произведениях великого Микеланджело то, о чем ты сейчас сказал, Сергей.
Следующая новость примерно на эту же тему, только она пришла из Египта, точнее, из египетского города Сахак. Дело в том, что жители посчитали весьма непристойной новую скульптуру «Мать мученика», установленную на одной из улиц города. Ее пришлось изменить даже. Дело в том, что монумент изображает очень худую такую пожилую женщину-крестьянку, которая символизирует Египет, которая стоит с распростертыми объятиями, а сзади ее за талию обнимает солдат в шлеме. По мнению местных жителей, в такой позе явно прослеживается сексуальное домогательство, и поэтому очень много было недовольных, и даже губернатор вот этой провинции попытался это инициировать некое расследование, их скульптору, которому 60 лет, он сказал, что дело в том, что солдат не пристает к женщине, а защищает ее. Поэтому он согласился изменить монумент. Солдата убрали, а в руках женщины появились ветви оливы. Кроме того, в ближайшее время над ее головой появятся белые голуби. Так что вот такая вот ситуация.
Слушайте, ну если так рассуждать, то, наверное, надо все-таки надеть трусики на описывающего мальчика.
Так надевают только, если
же. Да, который, да, в Брюсселе писит в чашу. Поэтому, ну, и не знаю, как бы.
Ну, я помню, вот, например, свое детство вспоминаю, меня эти скульптуры вот эти обнаженные, как-то, ну, интересно, конечно, было посмотреть, но я не почувствовал, что у меня как-то разрушилось
нравственность. Ты сравнивал, да? Скульптуру с натурой?
Я же понимал, что я ребенок, то есть зачем мне сравнивать? Но сам факт в том, что я не считаю, что, мне кажется, все-таки это красивое произведение скульптуры.
Ну, вот об этих подробностях этих скульптур есть такая одна одесская реплика. Яша пристает к Саре в Одессе и говорит, уже темно в парке, и в порыве страсти говорит: «Сарочка, я тебя сейчас испепелю». Она говорит: «Яша, спрячь свой пистон, неудобно, люди пройдут, увидят».
Да. Тут, наверное, сегодня про нравственность у меня все. Дальше будет про безнравственность. Что у вас, господа?
Да, про безнравственность, по-моему, есть информация как раз у Андрея по поводу того, как переживают женщины, какой кризис переживают женщины легкого поведения в Европе.
Значительное снижение количества иностранных туристов вызвано глобальным экономическим кризисом. Это главная причина снижения стоимости услуг, предоставляемых девушками легкого поведения. Подешевел, собственно говоря, подешевели услуги проституток на побережье в Болгарии, Сани-Бич. Большинство девушек, они там работают, собственно говоря, они иностранки, предоставляют вот эти пикантные услуги. Они утверждают, что вынуждены работать практически бесплатно из-за отсутствия клиентов. Так, тарифы упали с 80-100 евро за час сексуальных развлечений до 40-50 евро за целую ночь. Вот видите, раньше час стоил 80-100, а сейчас целая ночь 40-50.
Долгая ночь.
Прямо какая-то распродажа у ночных бабочек получается.
Но, если честно, мое мнение, что это
осенняя распродажа.
Осенняя распродажа.
Окукливаются
70%,
бабочки.
Да.
Мне сдается, господа, что это происки конкурентов там различных турецких курортов, потому что там написано, что очень мало людей на Сани-Бич на пляжах, а вот буквально позавчера мой товарищ оттуда прибыл и говорит, что людей больше, чем в прошлом году. Так что думаю, что это конкуренты, что, к сожалению, могут, может быть, кого-то огорчу, но
это
не думаю.
Это грязные происки проституток из других стран?
Да, то есть, думаю, да.
Суровый мир конкуренции.
Я даже не знаю, это хорошая новость или печальная, если это окажется, что это неправда. Но, возможно, так.
А мне кажется, что все-таки Сергей правда. Правда потому, что ни для кого не секрет, что услугами ночных бабочек пользовались не только молодые люди, а как раз люди, мужчины пожилого возраста. И как раз на этой неделе, тогда, когда поступила эта информация, стало известно очень неприятная для пожилых мужчин новость, потому что американские ученые сделали открытие, которое поставило под сомнение общепринятое представление о том, что сексу все возрасты покорны. Так вот, исследователи выяснили, что частые занятия сексом в преклонные годы смертельно опасны для мужчин, так как увеличивают угрозу сердечного приступа. Вот, наверное, поэтому болгарские, значит, ночные бабочки, видимо, и потеряли вот...
Да, ну ты говоришь...
То есть, в некотором роде забота о пожилых.
Забота? Вот таким образом,
да. Ты говоришь вот о сексе среди пожилых, а есть такая байка, деда спрашивают: «Дед, почему тебя так бабы любят?» Мужики спросили у старика. «Не знаю», — ответил дед и облизнул языком брови. Ну, вот такая вот байка.
Но, между прочим, что касается женщин, не могу не сказать, не продолжить тему. Тут как раз ситуация оказалась обратной. Пожилые дамы, живущие активной половой жизнью, меньше страдают от гипертонии, и у них более стабильное кровяное давление. Так что вперед, женщины!
Женщинам, как всегда, везет.
Ну, Сереж, не согласна я с тобой, что все-таки женщинам везет, мужчинам везет больше в другом. Опять-таки, я сошлюсь на другое исследование, опять-таки, американских ученых, так вот, они выяснили, что мужчины меньше, чем женщины, подвержены алкогольной болезни печени.
То есть, так эти все данные разнятся, то больше, то меньше, я не понимаю, как это...
Женщины значительно быстрее доводят себя до алкоголизма, чем мужчины.
Ну, это еще в советское время писали, что женщина пьющая, это намного хуже, чем пьющий
пьющая
мужчина.
Пьющая мать, да,
никогда не станет отцом.
Вот авторы, кстати, исследования считают, что даже если женщины употребляют алкоголь меньше, чем мужчины, их печень подвергается больше риску, чем у мужчин. Вот.
Интересно, почему?
Ну, не знаю. Вот ученые говорят, что все-таки эта гипотеза еще нуждается в доказательствах, несмотря на то, что эту гипотезу давно доказали советские ученые, врачи.
Вообще, у меня есть некоторая информация, раз у нас такие почти темы чувственные, то по поводу силы чувств. Например, в Чехии что произошло? Вы знаете, что полиция Чехии предъявила обвинение в распространении заведомо ложной информации о теракте 25-летней жительницы. Дело в том, что в июне нынешнего года она сообщила о бомбе в ратуше города гостини, чтобы сорвать проходившую там свадьбу своего бывшего бойфренда. Как вы считаете, это любовь или эгоизм вообще? Что это было?
Это месть. Наверное, все-таки это месть.
Месть на почве,
да, месть
на почве ревности.
Но она понимала, что ее поймают, ей было все равно, получается, вот так она хотела отомстить.
Ну, я думаю, что она не понимала тогда. Просто вот настолько все это месть и, наверное...
Порывы чувств.
Обида, да. И вот...
Но она не знала, что месть надо подавать в холодном виде, холодное блюдо.
Как закуску, да?
Конечно. Еще у меня есть про любовь. Дело в том, что ладно то, что это жительница Чехии просто позвонила и сказала, а в Китае произошел намного более трагический инцидент. Дело в том, что там местный житель взорвал себя возле здания местного суда из-за противоречия с женой по бракоразводному процессу. Дело в том, что этот взрыв произошел в прошедший понедельник в городе Цзиси. У мужчины по фамилии Ван в ходе процесса развода с женой возник спор, в результате чего он дошел до того, что себя просто взорвал. То есть это тоже своего рода месть, мне кажется, но она уже просто зашкаливающая.
А вот в Австралии была учреждена партия секса. Поводом для ее создания послужило решение австралийского правительства ограничить доступ к интернет-ресурсам сексуальной тематикой. Основатель партии Фиона Петтен занимается продвижением на рынок товаров и услуг для взрослых, и она убеждена, что секс равносилен употреблению пищи, его не надо бояться. Один из лозунгов партии «Всерьез о сексе». Вот такая вот партия в Австралии была зарегистрирована. Как вы считаете, вот у нас в Молдове такая бы партия пользовалась поддержкой избирателей или нет?
У нас все партии, мне кажется, имеют какое-то отношение к сексу. Такое ощущение. К сексу с мозгами избирателей.
Вот кандидат, которого призывал.
Мне кажется, что у него были бы максимальные шансы на победу на президентских выборах.
Кстати, на полном серьезе, я вот знаю, что несмотря на как бы то, что вот Австралия и Новая Зеландия это часть как бы ну, британского мира, скажем так, и культуры британской, там очень жестко смотрят вообще на порнографию, то есть там запрещено привозить какие-то журналы достаточно безобидные, эротические, могут их изъять и быть проблемы. То есть почему-то вот такое это все у них осталось. Ну, естественно, это не касается интернета, но сам факт того, что всякие печатные материалы, очень такие они жестко к ним относятся и не любят их. Власти.
Ну, не знаю, почему так не любят. Может быть, как раз вот эти печатные издания и всякие вот эти штучки-дрючки, о которых говорил Андрей, которые некоторые используют для собственных утех, может быть, они... И, кстати, ученые тоже говорят, что они способствуют сохранению брака. А сейчас вот сохранение брака и предотвращение измены, я хочу сказать вам, это такая серьезная задача. Тем более, что вот ученые опять-таки из США, опять-таки выяснили, вот почему-то ученых из США тянет только на исследования на сексуальную тему. Так вот они выяснили...
Наука развивается.
В каком... Там, да, легче всего гранты выбить, да? В каком возрасте люди больше склонны к измену и поиску новых связей? Так вот, вы знаете, очень интересно. По их мнению, люди вдвое больше задумываются об измене в 39 лет.
Угу. Я уже миновал эту черту.
А в последние годы каждого десятилетия, это вот, допустим, 29, 49, 59, мы сильнее обычного склонны завести роман. Мы, это я имею в виду, не корреспонденты «Спутника», а вообще мы, люди, жители Земли.
Даже знаю, почему, мне кажется.
Очень простой ответ.
Ну да, потому что кажется, что новый возрастной рубеж,
да,
надо что-то
конечно.
Делать, человека начинается паника, вот мне было 20, сейчас 30, мне 30, сейчас 40.
Вы представляете, вот эти специалисты, они проводили свое исследование на популярном на Западе сайте знакомства, так там общее количество мужчин на этом сайте составило 8 миллионов, при этом около миллиона из них готовились отметить круглый юбилей маленькой изменой своей благоверной.
Интересная
вот
личность.
Или благоверному. Андрей, ты, по-моему, тоже к рубежу уже подходишь, нет?
Да нет, вроде еще. Нет, еще бог
не... Ты как-то застыл в одном возрасте.
Говорят, что А вот ты говоришь о изменах. А можно предположить, что некоторые женщины изменяли мужьям с кондуктором?
Ну, предположить и, можно, да, все, что они... угодно.
Особенно, если посмотреть германскую кинопродукцию, там, да, много, да, там про кондуктора и сантехники. Вот. Там очень много...
И как некоторые женщины говорят, кондукторы очень хороши в постели, потому что кондуктор не спешит, кондуктор понимает.
Да. А вот мы говорили про то, что вот измены, но я напомню, что измены могут привести к разрыву отношений. И, соответственно, что из этого проистекает. Специалисты, опять-таки, из США, из университета Юты, заявили, что разрыв отношений отрицательно влияет на здоровье человека. Несмотря на то, что многие думают, что они вот развивают отношения, сейчас у них все изменится, они преобразуются и тому подобное. Но на самом деле исследовали 2000 человек, которым предложили во время опроса ответить на несколько вопросов, которые касаются разрыва отношений с возлюбленными. Исследователи определили, что большинство людей воспринимают расставание болезненно. Это отрицательно сказывается на общем психологическом состоянии. Некоторые люди даже испытывают физическую боль вот от этих всех вещей. Так что вот такая вот новость тем, кто намеревается там отмечать.
Мне кажется, это не новость.
Да, измена.
Мне кажется, это
и
не
тому
новость.
Подобное.
Поэтому, вы знаете, дорогие мои, кто все-таки решил порвать со своей второй половиной, я рекомендую завести себе кошку. Особенно это рекомендую сделать женщине. Потому что оказывается, что кошки помогают женщинам оставаться здоровыми, привлекательными и успешными. Вот так вот, вот такое вот пушистое животное может спокойненько, дорогие мои представительницы, прекрасной половины человечества сохранить ваше здоровье и заменить вот этих вот ничтожных мужчин, которые, так сказать, подорвали ваше доверие.
Да, а если аллергия от кошки, например, то что тогда?
Вы не поверите, но есть женщины, которые губят свое здоровье ради сексуальных утех. Американка хочет стать самой толстой женщиной в мире. Ее парень полностью поддерживает желание подруги стать такой самой толстой. Моника Райли из Техаса весит порядка 315 килограмм, но она хочет достичь отметки 450 килограмм и стать самой толстой.
Но она может не успеть просто достичь.
Я не остановлюсь, пока не стану такой толстой, что не смогу двигаться, говорит Моника. Она сказала, план состоит в том, чтобы набрать 450 килограмм и стать неподвижной. Тогда я буду чувствовать себя королевой, говорит Моника. Это наша сексуальная фантазия, и мы много об этом говорим. Если я ложусь после плотного обеда, он помогает мне перевернуться, потому что мой живот слишком тяжелый для меня. Это большой переворот для нас обоих. Сид кормит свою девушку каждый день коктейлем из сливок и молока, который содержит 3500 калорий один коктейль.
Ну, я не
вот,
знаю.
Отдать,
жизнь во имя любимого.
Да, это какой-то способ самоубийства. Нездоровые.
Страстные отношения.
Я хочу сказать вам на полном серьезе, что вот эта вот Моника, она как раз абсолютно выбивается из общего, так сказать, из образа среднестатистической женщины. А знаете почему? Так вот, я не согласна с Моникой, наверное, как и очень многие женщины, как большинство женщин-жительниц планеты, потому что, опять-таки, это доказано учеными, к 30 годам среднестатистическая женщина, в отличие от Моники, тратит на разные диеты 3 года своей жизни. Вы представляете,
лучшие годы.
А к диетам женщина среднестатистическая прибегает дважды в год, каждый раз теряя при этом около 2 килограмм. А, конечно, речь идет не о непрерывном периоде ограничений в питании, а о небольших, но по продолжительности попыткам. Так вот, к моменту достижения 40 лет женщина тратит на диеты уже 6 лет жизни. Ого. А в целом за весь этот период женщины теряют более 160 килограммов во время
диет.
То есть получается,
конечно,
6 лет чистой голодовки, да?
Да, ну потом, естественно, весь этот потерянный вес возвращается.
Наталья, скажи, пожалуйста, что бы тебя вообще подвинуло на то, подвигло, чтобы ты вот села на какую-то жесткую диету?
А что-то мне так нужно? Это жесткая
диета. Я не знаю, мне судить.
Ладно, если бы я была Моникой...
Не дай бог,
если бы я была Моникой, ну, наверное... Наверное, конечно, для меня бы вот такой мотивацией для избавления от лишнего веса стало бы вот худение близкой подруги. Вот моя близкая подруга, если бы очень сильно постройнела и похорошела, наверное,
стимул.
Да, я бы, будучи Моникой, наверное, тоже бы... Ну, потом, конечно, что еще? Ну, если бы я была Моникой, все-таки я бы попыталась встать с дивана и посмотреть на себя в зеркало. И, наверное,
это каких размеров должно быть зеркало?
Да, это бы тоже, наверное, стимулом было бы. Ну и, конечно же, у Моники нет этой проблемы, но, наверное, у меня бы, если бы я была Моникой, она была, наверное, все-таки проблемы в личной жизни. Это тоже является стимулом для снижения веса для женщины.
Ну, вообще, мне кажется, это нормально, когда человек время от времени экспериментирует там со снижением веса. Главное, по-моему, чтобы не впадать в всякие анорексии и не портить себе здоровье.
А вот вы знаете, кстати, интересно, а вот худение среди мужчин, мне вот тоже интересно знать ваше мнение. Вот ты, Сережа, ради чего бы ты похудел?
Похудел бы ради чего?
Вот жена тебя любит и таким.
Ну, конечно, меня будут любить в любом виде.
Коллеги, даже если бы я
медленно
трансформировался
в Монику.
Тоже любят таким.
Коллеги без ума от меня, от моих
друзья
весом.
Друзья твои не худеют.
Друзья мои просто не худеют, не хотят худеть. Но я бы, наверное, бы стал худеть, если бы только мне сказали, что какая-то действительно реальная угроза моей жизни от излишнего веса. А так как-то тяжело, потому что это своего рода тоже наркотик. Вот эта еда, вот когда вот приходишь, там сидишь, или там прилег перед сном, сложно не перекусить чем-нибудь вкусненьким, как бы, потому
тортиком.
Что, да,
заморить
тяжело, да, тяжело сдержаться. Тяжело, увидев что-то, не
закусить это. Пивко шоколадкой, да?
Не, ну пивко, кстати, так называемое пивка, на самом деле люди не толстеют, не образовываются животы, а толстеют от того,
деле,
что
на самом
открывает
деле,
вот эти все шлюзы аппетитные.
Не соглашусь, есть. Потому что пиво содержит, как утверждают ученые, эстроген, женские гормоны, поэтому образуется пивной живот и характерные очертания.
То есть ты хочешь сказать, что у женщин у всех пивные животы, что ли?
Нет, у мужчин от пива обильного количества образуются пивные животы.
Это поиски конкурентов, продавцов текилы.
У жен пивные животы от того, что их мужья пьют пиво.
Нет, просто от пива повышается аппетит, и человек начинает, как бы у него все эти тормоза исчезают, и он начинает все поедать под это. Потому что в пиве-то калорий меньше, чем в молоке, на самом деле, и нельзя от пива поправиться. То есть, как бы я не рекламирую, не употребляю.
Сложно выпить в день советую. 5 литров молока.
Сложно, но тем более молоко-то не усваивается организм, в отличие от пива. Вот в чем дело. Давайте перед тем, может быть, как мы уйдем на выпуск новостей, я хотел бы предупредить, что я почитал, в том числе у нас на «Спутнике» и на некоторых других СМИ, о том, что у нас в Молдове появилась новая реальная опасность. Речь идет о так называемых гибридных волках.
Сейчас модно это слово,
да,
гибридный.
Гибридные
то
волки.
Война, то волк.
Да, хорошо, что у нас только волками пока обходится делать гибридными, все гибридных. Это смесь волка с одичавшими собаками. И они, такие волки, особо опасны. Они не боятся людей, вместе с тем они агрессивны. И в самом деле, если кто-то из радиослушателей помнит, был такой писатель советский, он жил в Молдавии тогда еще около 20 лет, это его звали Герасим Успенский. И этот Герасим Успенский написал рассказ или даже повесть «Оборотень». Я ее читал в детстве именно про такого волка. И книга это была для меня как бы образец того, что в Советском Союзе могли писать произведения ужасов. Потому что структура этой книги абсолютно это книга ужасов. То есть это такой небольшой триллер. И вот я запомнил на всю жизнь, как видите, вот сейчас в связи с тем, что я прочитал, что у нас опять завелись гибридные волки, я как бы хотел бы передать, конечно, но уже поздно передавать, если он умер в 1994 году.
Сереж, а можно я вот перед новостями еще,
да,
одну новость?
Чтобы не было так
последняя,
печально.
Последняя, да, перед новостями дадим слово нашему новостищику. Тоже это новость агентства «Спутник» и тоже касается животных. Прекрасная новость. Начало недели выдалось крайне необычных для полицейских из Каушан. Они вынуждены были арестовать стадо из 20 коз после жалобы местного жителя, сообщившего, что в его двор проникли животные, которые ему не принадлежат. Так вот, прибывшие на место происшествия ответственные сотрудники молдавских правоохранительных органов обнаружили, что козы поедают буквально все во дворе несчастного.
Козы не такие.
Да. В общем, их все-таки, вы знаете, задержали. Продержали их 36 часов в инспекторате полиции Каушан. И все-таки хорошая новость, их отпустили. Сейчас они поедают, наверное, в другом дворе уже.
Я почему-то вспомнил в средние века, когда животных часто арестовывали, инквизиция еще в 16-м, 17-м, в 15-м, 16-м веке, когда можно было, например, свинью арестовывали, приговаривали к смертной казни, петуха за что-то еще. Вот такие случаи бывали. Надеюсь,
но наши правоохранители иногда бывают довольно-таки курьезными.
Гуманными все-таки.
Но да. Гуманными, но иногда и совершает курьезы. Вот недавно был случай, один из моих знакомых шел, как показалось, полицейскому по газону, да, хотя там такая редкая травка росла на земле и так далее. Его остановили патрульные полицейские, сказали, пройдемте в участок для
просто
того, чтобы...
Просто пройдемте.
Нет, пройдемте в участок, мы снимем у вас отпечатки пальцев, но не ног, как бы думали, а рук. Вот так вот. Зачем им эти отпечатки? Человек прошел...
Надеюсь, его все-таки отпустили, как этих коз.
А интересно, у коз тоже брали отпечатки?
Копыт.
Копыт, наверное, да.
Это передача «Полный финиш» или «Несерьезные итоги недели», и мы продолжаем.
Вот мы говорили про коз, да, которых отпустили полицейские, а вот жующая жвачку коза стала звездой интернета. Ролик с участием животного в очках и кепке за 3 дня посмотрели 12 тысяч человек. На видео мужчина, который нарядил животное в кепку и солнцезащитные очки, сидел с ней рядом в кадре. Коза что-то при этом жевала и с забавным видом смотрела в объектив видеокамеры. Позже она попыталась улыбнуться и оскалила зубы. Это очень рассмешило парня. Он даже предложил козе принять участие в рекламе жевательной
резинки. И что же ответила
резинки.
Коза?
Пока уточняется ответ козы, но думаю, что она согласится, потому что животное жвачное, жевательная резинка.
Николай, допросите на всякий случай.
Я думаю, что
отпечатки копыт.
Да, коза должна запросить большую сумму за участие, значит, за свое любое участие в любом мероприятии со жвачкой в зубах. Почему? Потому что вы знаете, что оказалось, что это британцы выяснили, что жевание жвачки, оно отрицательно сказывается на способности концентрироваться и запоминать.
Да?
Да. В ходе эксперимента, участникам эксперимента было предложено, жуя резинку, запомнить слова и цифры в определенном порядке. И оказалось, что практически все они испытали трудности с запоминанием порядков слов, цифр и предметов. И особенно это вот начало проявляться примерно через 20 минут жевания. Поэтому, дорогие наши радиослушатели, если вам предстоит какая-то ответственная встреча или, не дай бог, беседа с шефом неприятная, лучше все-таки не жевать.
Лучше жевать, чем говорить иногда бывает. Такая же правило. А вот, кстати, помните, вот мне кажется, сейчас как-то... Я вот не любитель жевательной резинки, но, на мой взгляд, как-то популярность ее снижается, или мне кажется. Потому что я помню еще, ну, наверное, 80-е годы.
Но это было дефицитом.
90-х. Нет, даже не у нас. А как-то ведь, вот, например, американец ассоциировался, что американец всегда жует жевательную резинку. Даже в фильмах.
Пьет кока-колу.
Да. А вот сейчас как-то...
И курит сигарету.
Да.
Одновременно.
Да. А то, что сейчас как бы нет такого вроде бы с жевательной резинкой. Или, может быть, мне кажется.
Ну, наверное, потому что жевательная резинка уже перестала являться объектом, имиджевым таким объектом.
Да, потому что сейчас появились айфоны и так далее.
Да, уже другое.
Но я вспоминаю опять-таки свое детство, когда не жевательная резинка, а вот эта вот ее обертка, она представляла неимоверную ценность.
Конечно, мы менялись,
помнишь? Да, мы менялись, у меня такая коллекция до сих пор где-то валяется, вот эти Дональды, еще что-то, все играли, карта, Абла.
Это был настоящий шок, когда после 2 или 3 видов жевательных резин появилось такое изобилие с Дональдами, Даками, когда появились чупа-чупсы, а не петушки, петушки на палочке, как раньше, которые цыганки продавали у центрального рынка Кишинева. То есть это был такой, да, сладкожевательный бум.
Да, после которого все оставались без пломб в зубах.
Да.
Потому что эти жвачки, я помню, они были такими жесткими, что как ириски выдирали пломбы из зубов.
А кто его знает, может быть, как раз и стоматологи нанимали вот тех, кто продавал эти жвачки для того, чтобы они в доле были, да, чтобы потом лечить зубы детям.
А я вспомнился, что вот помимо того, что просто как бы этикетка от жвачки, особую ценность представляла этикетка от блока. То есть там, где их было несколько, вот это вот более...
Это значит, что ты супер богат.
Да. Это было, что вот это блок, он стоил дороже, как бы, если меняться.
И вот эти этикетки, как я сейчас помню, разыгрывали, была такая игра в ножички, в песок кидали ножички и ставили на кон эти этикетки.
Нет, мы играли в другое, я уже сказал, карта Абла, когда ее бросаешь, а после этого рукой вот так переворачиваешь.
Наверное, мы с тобой учились в одной школе.
Возможно. Возможно, я с тобой играл в эту игру.
Но потому что я знаю, тогда красивее,
ты меня не помнишь, потому что ты мне проиграла все этикетки, и вот твоя память, может быть, психолога, она имеет свойство вытеснять неприятную информацию. Да. И вот ты поэтому меня не помнишь.
Ну вот вы заговорили про школу, дорогие коллеги. Одна из школ в Ирландии... Вообще, общеизвестно, что в школах собирают на ремонт школы, на ремонт класса. Вот как решили проблему экономии денег в одной из школ в Ирландии. Там намерены экономить, как бы вы думали, на чем? На туалетной бумаге. Учеников одной из ирландских школ попросили принести туалетную бумагу, чтобы школа смогла справиться с растущими расходами, говорится в сообщении.
Разумно.
По словам директора школы Кэтрин О'Нейл, в своем письме родителям воспитанников школы она отметила, что их детей будут периодически просить принести по одному рулону бумаги. Классные руководители будут собирать ее, а затем раздавать школьникам по мере необходимости. Вот и так сложно отпроситься выйти в туалет, да, стесняется.
Но, дайте мне
кусочек, кусочек бумажки. Вот такие вот суровые ирландские школьные будни.
А, я тебе хочу сказать, что в Северной Каролине суровые будни школьников, точнее, будни школьников не менее суровые, потому что там, вы знаете, до чего додумались?
Не представляю.
Ой, это вообще, это слушайте, все дети Молдовы. В Северной Каролине администрация Розвудской средней школы предложила ученикам улучшить оценки за деньги. Вот за пожертвование в размере $20 школьники смогут добавить по 10 баллов к оценкам за два любых текста. Вот такой вот бизнес по-американски. А директор этой школы объяснила, что идея покупки оценок исходила от родительского комитета. Цель нововведения – собрать деньги в фонд школы. В прошлом году средства собирались при помощи продажи шоколадок, но сладости не пользовались спросом. Поэтому, мне кажется, это прекрасный совет не только для школьников, но и для руководства наших молдавских школ. Мне кажется, это будет прекрасным и прекрасной идеей.
Да, давно пора легализовать то, что есть.
Для того, чтобы собирать.
Возьмите родительские собрания в наших молдавских школах, вот типичные такие, наверняка, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но есть, как всегда, раньше, по крайней мере, была председатель родительского комитета, такая солидная дама, если это была зима, обязательно в шапке сидела в кабинете, да, собирала со всех деньги.
Фильм «Гараж», вспомнил.
Да, мне тоже.
С хлипких отцов выбивала буквально их, да, такая решительная, то на занавески, то на побелку потолка, то на платье учительницы.
Циклёвку паркета.
Да, ну на разные там нужды, но вот так. И вообще родительские собрания напоминали и напоминают сборище секты, все внимательно слушают учителя, потом отдают ему деньги и задумчивость расходятся в сумерках. Вот.
Знаете, вот наверное, поэтому я всегда избегаю вот этого. Для меня вот родительское собрание это примерно... Мне легче пойти к зубному врачу, честно, чем на родительское собрание.
Ой, конечно, Сережа, тебе очень трудно расставаться с ценными суммами денег.
Да, если дело было машины,
но не идти на собрание.
Дело не только в этом. Дело в том, что бывало так, что учителя, которые учили меня, они отличаются каким-то особым долгожительством. Это, конечно, хороший знак. Я не то, что как бы я доволен этим. Но дело в том, что когда у тебя учили какие-то учителя, у тебя были с ними конфликты, а потом ты идешь в школу к своим детям и сталкиваешься с ними же, то я не воспринимаю их как...
А особенно живучая, наверное, как химичка, потому что проспиртована, нет?
Я не знаю, она куда-то уехала. Но дело в том, с тех пор никто не видел. Но дело в том, что не воспринимаешь этих людей, у меня начинается какой-то первобытный страх, у меня потеют руки, я не чувствую себя уверенно взрослым человеком, и поэтому я избегаю, обхожу эту школу, как не знаю, как что.
А вот Андрей, ты сказал, что раньше собирали там на циклевку паркета и так далее,
на занавески, на платье учителя.
А ты знаешь, а вот сейчас я не знаю, что происходит с этим миром, но сейчас почему-то деньги собирают на другие цели. Я, если честно, это из моей практики. Это вот представительницы родительского комитета, с которыми я, так сказать, постоянно, ну, не конфликтую, а оппонирую, так скажем, да, возвращая их
с
небес на землю.
С небес на землю.
Небес
они
на
почему-то
землю.
Решили, что дети там, второклассники, они не смогут учиться, если они будут сидеть на твердых стульях, то есть стульях с твердой сидушкой. Вот им обязательно нужно было сделать мягкие сидушки, естественно, после каждого года сдавать их в химчистку. И вот это вот
это или сумасшествие, или откат какой-то, мне кажется, одно из двух. А может, это другое.
Я вообще не понимаю, как мы, простые советские школьники, могли сидеть за простыми партами.
Протирать штаны на простых жестких стульях.
И не быть глупее остальных. И я до сих пор не понимаю, как эти бедные европейские студенты и школьники могут сидеть за какой-то одной длинной партой, там, энное количество человек в бетонном буквально классе, я видела это своими глазами, никто не заморачивается на плазменные телевизоры, давайте соберем
даже
деньги.
В многих американских школах могут и на полу посидеть, то есть там нет такого, как бы, что сидишь.
Слушай,
а согласитесь, подождите, там... сидя на мягких сиденьях, сейчас в столовых кормят гораздо лучше в школах, особенно в частных лицеях, да?
Кстати, то ты есть ел в школе
человек,
в столовых?
Конечно, посмотри на Андрея.
Человек поел, сел в это мягкое кресло, он уже не будет думать о знаниях и о учебе.
Я не думаю, что на самом деле глубина задумчивается
измеряется
вот этим.
Булочка и компот.
От комфорта попы.
И жесткое сиденье, тогда хочешь не хочешь, научиться приходилось.
Да нет, я не считаю, что конечно, советская школа была каким-то идеалом, это и само собой, но то, что сейчас тоже не идеал, вот в чем проблема, мне кажется, главная. Вот,
сейчас, говоришь, Наталья, сейчас даже на плазменные телевизоры собираются?
На плазменные телевизоры, обязательно на большое мягкое кожаное кресло для учителя, потому что, наверное, то, как он читает урок, обязательно зависит,
чтобы
конечно...
Чтобы у него хорошее настроение было постоянно.
Какое он кресло. Я вам скажу...
С вибромассажем, наверное,
мне очень
еще,
интересную историю рассказал мой сын. Он говорит, мама, у нас математик, он учится за рубежом, не буду говорить где. Такой, у них математик, он садится на простой деревянный стул, причем садится на...
На спинку стула?
На спинку стула, да, и упирается ногами о сидушку. И 2 часа читает высшую математику. И вот в этом зале бетонном, который на самом деле бетонный зал, где стоят простые деревянные скамейки и простые деревянные столы, и вот он сидит, этот математик, и читает эту высшую математику, люди, эти студенты с забвением его слушают, потому что им это интересно. И ни о каких плазменных телевизорах, и ни о каких мягких стульях и сидушках речи не идет. Так что, дорогие мои...
Ну, разумеется, дело не в этом.
Скоро будут собирать на раздачу прохладительных напитков детям во время урока, как бы.
Уже стоят кулеры, кондиционеры, все в порядке.
Вообще, мне кажется, какой-то тупик с этим образованием. Надо что делать у нас. Не знаю, что, правда. Не понимаю.
Ну что, действительно тупик, потому что мы уже перешли, к сожалению, так, если обсуждать наше образование, вот неприятная новость. 9 школ под угрозой закрытия, не только с обучением на русском языке, но и на государственном. А проблема недобор в классах. Вот так вот, наши драги.
Не тянутся к знаниям дети наши.
Да.
Ужас.
Нет, они не тянутся к знаниям, просто они не рождаются, мы их не рождаем, вот.
Ну, мы как раз их рождаем.
А вот
ну,
Андрей
да,
нет.
Да. То есть, если бы ты рождал детей, сейчас бы эти школы все работали. Давай
вот
читай.
Мы говорим о знаниях, да, вот в честь президента США Обамы планируют назвать новый вид рыб. Ученые музея, расположенного на Гавайских островах, обнаружили новый вид тихоокеанских рыб и решили назвать его в честь президента США Барака Обамы.
На дорожку, наверное.
Видимо, да, проводить его, отпустить свободное плавание. Как вы думаете, если бы у нас нашли какую-то рыбу неизвестную, в честь назвали бы ее в честь нашего нынешнего президента?
Дело есть в том, что...
По-моему, в честь президента назвали овощ.
Я думаю, что еще есть такой момент, как есть такая рыба очень интересная, кто хочет, может посмотреть в интернете, рыба-капля. Она очень замечательно выглядит, и она, мне кажется, похожа не только на нашего нынешнего президента, но и на некоторых будущих кандидатов возможных. И вот кто у кого есть хорошее визуальное как бы понимание, он может посмотреть, найти обязательно рыбу-каплю и сравнить, и сказать,
то есть, на кого
она похожа.
По капле, и через 100 лет Молдова все-таки, может, заживет нормально,
Ты знаешь, у нас, мне кажется, намечается такое огромное количество кандидатов, у нас будет список очень большой. Вот, мне интересно...
В основном это капиталистические акулы.
И нужно фотографии на этом избирательном листе каждого из них поместить.
Но я думаю, что вообще наша избирательная кампания будет и дальше становиться главными темами у нас, и юмористическими в том числе.
Ну, я думаю, что опять будут применяться методы макаронно-водочно-рисовой дипломатии, общения с народом, да, никто не отменял.
Ко мне приходили, кстати, не так давно, не буду говорить, из какой партии, собирать подписи.
И дал?
Нет, я, естественно, ничего не подписывал, я просто сходу попросил, сказал, дайте 500 леев. И они так посмотрели на меня и сказали, нет, мы не будем.
Видишь,
это
какие честные.
Это этим занимаются, и назвали, кто этим занимается. Вот тебе тоже мне не дали, вот в чем проблема.
Но вообще я предлагаю, многие кандидаты в президенты очень много лозунгов толкают, которые, как правило, не выполняют после избирательной кампании. Я предлагаю им говорить честно, выходить к народу. За свои 4 года мандата президента я обеспечу, как никто, вас гречкой, да? Другой выйдет, я обеспечу вас макаронами, там, я обеспечу вас рисом,
четвертый, а если мне не нужны ни гречка, ни рис, ни макароны?
Но во время предвыборной они используют эти методы?
Может быть, мне нужно не гречка, рис и макароны. Может быть, мне нужно нормальное правосудие, а не избирательное. Может быть, мне нужны какие-то свободы. Может быть, мне нужно обеспечить, чтобы наши там родители, бабушки, дедушки, родители жили нормально, у них были нормальные пенсии. Вот мне лично не нужна ни водка, ни макароны.
Я бы тоже как-то предпочел бы взять это нормальной жизнью.
Но, к сожалению, не используют такие методы
некоторые. А меня другое всегда удивляло на протяжении всего вообще времени существования нашей страны, ну, не только нашей, но не буду на другие переключаться, то, что у нас каждая предвыборная кампания президентская, и всегда находятся лидеры и оппозиции, и той оппозиции, и другой, и прозападной, и непрозападной. И всегда вот эта оппозиция кричит, и даже не парламентская оппозиция, и даже те, кто опять не оппозиция, хочет опять пойти к власти, они всегда кричат о том, что народ стонет, что ужасно, что у нас просто чудовищная обстановка. Но ведь на самом деле даже по внешним данным, я не буду говорить про капитал этих людей, которые декларированы или не задекларированы, по внешним данным эти люди выглядят, ну, как минимум все с проблемами переедания, то есть какими-то избыточными или весами.
Ну, судя по тому, что делают...
Даже вот эти фотографы их снимают, извините меня, на широкоугольные объективы, потому что нормально он не влезет. Что вот это?
Судя по тому, что делают на протяжении многих лет с народом, он не может не стонать.
Да, но не от удовольствия все-таки, мне кажется. Так, что у нас дальше?
Я хотела вас спросить, дорогие мои коллеги, и, может быть, сейчас наши радиослушатели вспомнят, убираете ли вы постель по утрам вашу?
Как когда?
Да, я тоже, не всегда успеваю.
Не всегда успеваю.
Но хочется, хочется.
И правильно,
чтобы
не спешите.
Кругом был порядок, хочется, понимаешь?
Не спешите беспокоить постельных клещей.
Правильно.
Я угадал?
Абсолютно. Убранные постели, на самом деле, представляют собой отличный плацдарм для размножения клещей и других вредителей, вызывающих астматические приступы и другие аллергические реакции. Ученые уверяют, что клещи не выживают в тепле и сухости, которые хорошо сохраняются в неубранных кроватях. По подсчетам ученых, в одной убранной кровати могут проживать около 1,5 миллиона полевых клещей. Мне интересно, как они их посчитали?
Больше, чем жители Кишинева.
Отказ от привычки убирать свою кровать может не только существенно уменьшить их количество, но и улучшить состояние вашего здоровья, избавив вас от астмы и аллергии. Вот такая прекрасная новость для всех мужчин нашей страны пришла.
Но мне кажется, есть еще более лучший рецепт, чтобы не контактить с этими клещами, это вот пытаться их обмануть. То есть кладти, ложиться...
Прикинуться клещом.
Да. Нет, ложиться спать своим. В разных местах, неожиданных. Например, в ванной, на кухне где-то заснуть, возле стола, возле кровати. И тогда клещи не поймут, что происходит.
Сергей, ты призываешься к опасному явлению на самом деле. Так они
миграция.
Так они, да, локализованы на этом плацдарме постели. А так они у тебя будут разгуливать свободно по всей квартире, извини меня.
Они не смогут жить просто где-то на паркете или на линолеуме.
Заходишь в ванну, там полевой клещ сидит, ты понимаешь?
И тем более, если их 1,5 миллиона. Ужас какой.
Не, ну а как они их считают? Я не знаю, я читала эту новость, мне она больше заинтересовала вот это количество. По подсчетам ученых,
я думаю,
1,5 миллиона.
Они, как говорится, тупо берут один, например, квадратный миллиметр сколько и считают, там подсчитывают сколько... и умножают. Как будто бы их везде...
Ну, я думаю, что даже на одном квадратном миллиметре там порядка несколько тысяч этих клещей.
А вы знаете, вот мне кажется, что все-таки пылевых клещей нету в доме, который выставлен на продажу. Особняк в округе Лос-Анджелес, в котором снимались сцены из фильма «Крестный отец», выставлен на продажу.
И что, нет покупателей?
200 миллионов. Риэлторы оценили его в 195 миллионов долларов. А до этого он ежемесячно сдавался в наем по 600 тысяч долларов в месяц. Представляете,
зачем же продавать такую золотую курицу, не могу понять.
Да, речь идет об особняке, который был построен в 1925 году в знаменитом районе Беверли-Хиллз на западе Лос-Анджелеса. Помимо того, что в нем нет клещей, это здание, этот особняк считается одним
пока
из самых
клещей.
Дорогих объектов недвижимости на территории США. На площади в 2 гектара расположены 6 построек, включая ночной клуб и кинотеатр, а жилой комплекс состоит из 28 спален, в которых пока, как утверждает Сергей, нет клещей, и 38 санузлов.
Просто огромный отель, мне кажется. Не знаю, почему бы его не... Как именно трансформировать я бы сделал вот что, если бы я, допустим, купил бы его. Я думаю, что дело идет к этому. Я бы его трансформировал в большой отель, как бы и по мотивам там, крестного отца.
Крестного отца, да, прекрасно. Вот бизнес-идея. Видишь,
бизнес. Сделать какой-то слоган, допустим, Бенвенути Нелла фамилия, да?
Фактически стартап.
Такое, да. Да, вот,
или, допустим, там можно пускать молодоженов, чтобы они там проводили там медовый месяц, как это сделали Джон Кеннеди и его супруга Жаклин в 1953 году. Да, они там провели медовый месяц.
Если жених выпьет, да, в медовый месяц, как это нередко бывает, и потеряет в одной из 28 спален невесту, это сколько же он ее будет искать?
А если в других спальнях медовый месяц закончится?
Да ладно, в спальне еще можно, а 38 санузлов, не дай бог, зайдет, так вот как до конца медового месяца не найдешь.
У меня вот такая новость тоже отчасти, наверное, касается нашей передачи, потому что я подумал, вот у нас принято ругать нашу страну, как бы одни ругают просто ее, другие ругают, как бы потому что они патриоты и хотят, чтобы она стала лучше, по крайней мере, по их словам. А вот я подумал, что все-таки глупо жаловаться, что мы здесь живем и родились, потому что, например, вот касательно нашей передачи, в Северной Корее запретили сарказм. Я возвращаюсь к своей любимой теме. Дело в том, что Ким Чен Ын запретил жителям использовать сарказм в разговорах о правительстве. Теперь сатира или сарказм при обсуждении северокорейских властей будут расцениваться как враждебные действия по отношению к государству. Например, под запрет попало высказывание «Во всем виноваты США», которое корейцы используют, чтобы высмеять тенденцию своего правительства винить другую страну в своих проблемах. Вот такая вот новость. Так что я считаю, что не надо жаловаться на Молдову.
Ну, да, никто не жалуется, но есть рекомендации, вот прекрасную, вот сейчас восстанавливают все-таки каскадную лестницу, каскадный фонтан на Комсомольском озере, Валя Морилор, а вот как, ну, там обычная вода течет, а вот в словенском городе Жалец был запущен, чтобы вы думали, пивной фонтан. Постройку называют первой достопримечательностью подобного рода в Европе. Посетителям за 6 евро предоставляют возможность попробовать 5 разных образцов пива из фонтана. Разливаться оно будет лишь в специальные чипированные кружки. Целью пивного фонтана является привлечение туристов. Стоимость проекта оценили в 350 тысяч евро.
А чипированные кружки, это чтобы не крали,
чтобы
наверное?
Чтобы не крали, да. Возможно, да. Платить нам нужно будет за пиво, или как?
6 евро. Вот, 6 евро за то, чтобы попробовать 6 разных сортов пива.
А, так поэтому, видимо, и смысл. Видимо, ты когда попробуешь, вот этот чип считывает информацию.
Как вы думаете, если бы у нас в Кишиневе вот такой пивной фонтан забил, к чему бы это привело?
За 6 евро,
за 6 евро, там бы бил в полном одиночестве, я думаю.
Можно было бы сделать селфи на его фоне.
Вот у меня еще одна новость, возможно, она последняя. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас по времени, но она очень важная, касается тоже нашей страны. Молдова вошла в пятерку стран, в которых живут самые низкорослые люди в Европе. Вот такая вот скверная новость, господа. Об этом говорится в исследовании, проведенном Имперским колледжем Лондона еще в конце июля текущего года.
Они что, приехали к нам и мерили?
Нет, а эксперты, которые собрали 800 экспертов, 800 это не шутки, проанализировали данные, и выяснилось, что средний рост мужчин в Молдове 175,5 сантиметров, а самые высокие мужчины 182,5 сантиметра живут в Голландии, это средний рост. А самые низкие представители сильного пола со средним ростом 172,9 обитают в Португалии. То есть нам есть еще куда не расти, а наоборот снижаться до Португалии. Вот такая вот новость. А что касается женщин, Наталья, то средний их рост в Молдове составляет 163,2 сантиметра. Мне кажется, довольно мало.
Мало, да, да. Я
может
вот повыше,
быть, нас обижают
повыше.
Вот эти вот имперские колледжи, этот лондонский?
Я уверена, что обижают. Знаешь почему?
Где они измеряли их?
Вот мне интересно, где они измеряли. Ладно, мы выяснили, что клещей можно измерить. А как рост наших мужчин, да, жителей Молдовы? Мы же сами посчитали еще в 2014 году, провели перепись населения. Так мы с тех пор никак не можем выяснить.
В этих бюллетенях же наших указано у вас, может быть, они там получили доступ к этим, к регистру?
Ну, это очень сложно среди 3 миллионов населения вычислить средний рост среднестатистического молдавского мужчины.
Ну, да, наверное, по данным регистру, конечно, можно, если регистру поделился этими данными с учеными.
Во всяком случае, да, можно сказать, что нам есть куда расти.
Да, хорошая новость. Но все-таки я хочу отметить еще раз, перед тем, как мы закончим на сегодня, что я вот бывал и в Европе, и не в Европе, мне не показалось, что у нас люди меньше ростом, чем, например, в Румынии, там,
меньше
в
ростом только Губин.
Не знаю.
Ну, хочу сказать, как женщина, которая общается с сотрудниками радиостудии, сайта и нашего агентства «Спутник», все мужчины, которые у нас работают, выше среднестатистического роста. Наверное, выходцы из Голландии.
Наверное, да. У меня бабушка была голландка. Спасибо, дорогие друзья. Это была передача «Полный финиш». И вел сегодняшний эфир Сергей Цуканов, а также мои коллеги, наши постоянные комментаторы Наталья Йова.
Всего доброго, хорошего настроения вам.
И Андрей Петык.
До свидания.
До свидания, дорогие друзья. Надеюсь, вам было весело. И мы дали вам повод не только веселиться, но и подумать. До новых встреч в нашем эфире. Счастливо.